Моторадио представляет.
Всем добрый день, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин и наш сегодняшний гость, к сожалению, редкий и несистематичный, но всегда любимый и долгожданный адвокат Валентин Петрюк. У нас в гостях. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, любимые слушатели Моторадио. Большой привет вам.
Как у вас дела?
Отлично, вы посмотрите, какая погода нас радует в городе Санкт-Петербурге. И сразу же начинают сниться путешествия различные. Хочется куда-нибудь сразу уехать в далекое путешествие. Вот. И, нет, отлично все. Я думаю, что у всех с появлением солнца и тепла улучшилось настроение.
Почему вы не на Веспе?
Она у меня просто еще на зимней консервации, можно так сказать. Я еще и доставал, потому что немножечко некогда мне было. И погода была такая нестабильная, знаете, вот нас уже радовало. Радовал приход весны, а потом выпал снег. И как-то жду установления погоды. Надо дождя, знаете, надо какую-то грозу, дождя, чтобы помыло город немного, и коммунальные службы, и дождиком, чтобы его помыло, чтобы можно было ездить более безопасно. К тому же сейчас многие вылазят мотоциклисты, и автомобилисты начнут опять привыкать к тому, что между рядами начинают ездить двухколесные наши собратья. И более внимательно начнут относиться к этому.
Слушайте, мы сегодня об этом, естественно, тоже поговорим, конечно. У меня вот еще вопрос, продолжаются личные вопросы. А вы иногда заезжаете? Бывает такое, что вас можно увидеть на стрелке Васильевского острова?
Да, я заезжаю, потому что у меня офис находится на Петроградке. И я возвращаюсь с работы вечером, например, на скутере, частенько заезжал просто попить кофе. Знаете, заехал, сделал пару красивых фотографий на шпиль на Петропавловской крепости, или там на чай каких-то.
Но там
красивых
не очень получается. Все-таки надо на большом зуме снимать.
По-разному. Особенно какой-то закат какой-нибудь. Иногда бывает, ты там видишь знакомые лица, и приятно с ними иногда поздороваться.
А поболтать. Бывает, что люди говорят: о, Валентин, он же адвокат. Ну-ка, давайте вопрос зададим.
Слушайте, многие раньше знали о том, что я занимаюсь юридической практикой, но я как-то отошел от компании, вот так. А новеньких я никого не знаю, они меня тоже никто не знает. Может быть, смотрят или слушают Моторадио, кто-то еще знает. Часто вижу, есть у нас знакомая у меня, она катается на квадроцикле, ее зовут Вероничка. Веронику не знаете? Ну, ее многие мотоциклисты знают, такая девочка, она...
Это у которой ног нет?
Да, конечно. Ее многие просто знают, она постоянно ездит, она там фотографии делала и на соревнованиях, и просто там, и такой приятный человек.
Ну да, хотя вот такая вот беда, опять же. Ну, собственно, чтобы...
Она, смотрите, как она выкрутилась она из молодец, ситуации. Да, я считаю, что она вот не бросила. Она раньше каталась в основном там двойкой, да. И она физически не могла управлять мотоциклом, да, как бы. А вот она получила тракторные права и купила квадроцикл, и все. И всех устроила, и ГИБДД, и прочее у нее. Она даже машину водит, я вам скажу, но с ручным управлением.
Ну, понятно. Давайте тогда, наверное, к нашим делам скорбным,
да? Любимая тема, любимая тема, которая нас всегда радует. Прошли в городе рейды по выявлению и нарушению доставщиками различных компаний
так
правил дорожного движения. И рейды эти привели к чему? К тому, что там несколько сотен или тысяч этих велосипедов, самокатов забрали на штрафстоянке. Вот. И, по всей видимости, таким образом пытаются к диалогу какому-то привести с этими компаниями-доставщиками, в том числе там и Яндекс, там, не знаю, Достовиста, Достоевский, там, какие-то еще компании есть.
Есть?
Компаний. Ну, их много. Есть же, они сейчас как под своими брендами выступают, Яндекс.Лавка, там, или Яндекс.Доставка. Я не говорю о том, что, почему я называю, потому что она просто на слуху, это не значит, что я акцентирую на ней внимание. Их просто много, а сейчас они открывают какие-то вообще мини-складские помещения в городе, чтобы курьеры, я так понимаю, не закупали продукты в магазинах, как часто это бывает. То есть они приходят, и им там заказы либо собраны, либо они сами их собирают. А именно вот приезжали на какие-то мини-ПВЗ какие-то. Вот. Но мы начали не с этого, да. Прошел рейд, и сотрудниками ГИБДД останавливались, выяснялись, есть ли документы. Очень многих забирали и штрафовали за что? За то, что мы обсуждали. Мощность этих электрических велосипедов больше, чем 250 ватт, и поэтому для управления ими нужны права категории М, ну, то есть мопеды, либо, соответственно, любая другая открытая категория. И у многих или у всех ее просто не было, поэтому это вполне законно происходило. Хотя ко мне вот лично обращался человек через интернет, у него был обычный велосипед, на который была поставлена батарея и вело, ну как там, мотор-колесо вот это вот переднее. Ага. Он говорит, оно у меня, я его заказывал, говорит, там специально, оно подходит под все правила, то есть оно до 250 ватт, но сотрудники ГИБДД все равно забрали мой велосипед для того, чтобы произвести экспертизу. И он очень этим фактом, естественно, был обеспокоен, потому что сколько будет длиться эта экспертиза, каким образом она будет происходить и прочее, непонятно. Слава богу, хотя бы у нас для велосипедов нету ответственности за внесение в конструкцию каких-то изменений. Да, но я думаю, что вот если нас сотрудники ГИБДД слушают, они могут прислушаться к этому и что-нибудь такое придумать.
Слушайте, а говорят, они действительно очень много зарабатывают. Прямо вот какая-то там несуразная прямо цифра.
Я думаю, что это вряд ли. В среднем, я думаю, по обычные какие-то зарплаты у них.
Ну, говорят, больше, чем главный инженер завода.
Это проблема в том, что, скорее всего, главный инженер завода мало зарабатывает, а не потому, что курьеры много зарабатывают.
Вот как приятно разговаривать с адвокатом. Всегда есть
ответы какие-то. Нет, я такой, знаете, человек интересующийся и читаю. Читаю много различной тематики и какую-то прессу читаю, в телеграм-каналы, то есть я стараюсь получать много информации из разных источников. Естественно, эту историю я слышал, знаете, как раньше, помню, говорили и про таксистов, что они тоже, ой, там много зарабатывают, или курьеров. Но вот я всегда всем советую взять и на себя эту шкуру как бы примерить. Там 12 часов, неважно, снег, дождь, ты на улице ездишь, забираешь, что-то делаешь, вот, то есть для того, чтобы как бы зарабатывать, в общем-то, какую-то среднюю зарплату.
Нет, мы не говорим о тяжелом пути. Это понятно, что это такой труд каторжный. Но в целом все равно, если у тебя есть силы, энергия, то ты, да, как бы зарабатываешь много. Единственное, что хотелось бы, это который раз мы повторимся в миллион первый, чтобы не получалось так, что это за счет людей. Потому что ты, потому что доставщик, чтобы заработать, он едет на красный, зеленый, на желтый и везде по тротуару и прочее, он зарабатывает. Но да, мы-то не виноваты.
Нет,
остальные.
Мы не виноваты, но я говорю, и вот обратили так или иначе на это внимание. Я думаю, что это было сделано с разными целями, в том числе и успокоить какое-то общественное мнение в плане того, что общество сначала так сильно возбудили против них, что оно уже было его не остановить, да? А это как показательные порки такие происходят. Точно так же, как против самокатов. Сначала были все против-против, а сейчас как-то так все и немного устаканилось. Вот им там в центр им нельзя ездить, вот они стали намного медленнее передвигаться. И все переключились там на доставщиков, которые так или иначе. Просто они еще мешают не только чаще всего пешеходам, да, но и автомобилистам, потому что они ездят по дорогам общего пользования.
Слушайте, а что можно сделать? Вот если ты видишь откровенное нарушение прямо, и даже какой-то номер висит на этом доставщики, да. И даже надпись у него везде по всему телу, по лицу, что это Яндекс.Доставка, например. То есть ты понимаешь, какая контора, ты видишь, какой номер, ты успел это снять, зафиксировать регистратором, еще там что-то. А есть вообще какая-то перспектива у подобной, не знаю, там, жалобы?
В настоящий момент, насколько я понимаю, практически нет. Операторам можно сообщить о том, что нарушают там правила дорожного движения или общественный порядок определенные доставщики, и даже сказать им этот номер, который у них есть, либо на самокате, велосипеде, либо на нем самом, либо на сумке, там бывают какие-то номера у них. Но я не знаю ни о каких случаях, когда это привело бы к чему-то. То есть, знаете, как бы вот, что ты пожаловался, вот как-то, например, видео какое-нибудь в интернете появилось, как какой-нибудь джигит крутит пятаки на Невском, а потом его показывают извиняющимся, да. Да? Ну, сразу как бы вот, типа, нарушил, получил. А тут вот такого мы не видим. То есть ты обращаешься, говоришь, что вот нарушают люди, а никакого отклика в этом я не видел ни разу. Вот на настоящий момент нет. Может быть, к чему-то приведет. Я слышал, например, что Яндекс.Доставка сказала, будет закупать специальные велосипеды, которые соответствуют всем сертификатам и требованиям российского законодательства, и будет их сдавать в аренду и продавать этим доставщикам, чтобы не попадать, да, как бы на штрафы. И самое главное, тут же еще мы, наверное, подходим к тому, что доброе имя портится. Ну, то есть, на слуху же кто? Ну, то есть, не просто именно какая-то доставка, именно Яндекс.Доставка, конечно. А Яндекс это глобальный бренд, конечно. Да? И он всегда будет склоняться в негативном каком-то ключе. Ну, кому это имя-то не интересно? То есть, если бы оно как-то называлось отдельно, там, доставка рога и копыта, вот. Это, может быть, как-то было более спокойно. А тут материнская компания страдает от репутацию свою подводит. Вот они что делают.
Слушайте, ну, давайте, может быть, немножко о новостях. У нас что-то работает уже, вступившее в силу, может быть, или предстоит? Какое-то вступление чего-то ужасного, как всегда. У нас хорошее это редко, в основном все печальное.
Вот в настоящий момент ничего такого глобального пока не происходит. Вопрос, например, ставился недавно о том, чтобы можно было показывать права и СТС-ку, свидетельство о регистрации транспортного средства. Да, да, на госуслугах. Но, к сожалению, законопроект в Госдуме не прошел, и водителям все равно при наличии даже регистрации на госуслугах, что ты туда оригинальные документы, там подключаются госуслуги, ты можешь показать сотруднику ГИБДД, а дальше на его усмотрение. Он все равно может попросить показать ему в бумажном варианте права и СТС.
Это какая-то коллизия юридическая, мне кажется.
И если их нету, он имеет полное право вас оцифровать, более того, отстранить от управления и забрать машину на штрафстоянку.
Несмотря на то, что ты показываешь ему QR-код.
Да. И вот был как раз законопроект, который бы уравнивал бумажные права и электронные. И, к сожалению, Госдума проголосовала против.
А в чем их страхи? Что будут подделки или что?
Да я даже не знаю, в чем страхи. Мне кажется, что они, с одной стороны, цифровизация в нашей стране, она огромными шагами идет, и одна из лучших в мире считается. Ну, это на самом деле так. Вот. А с другой стороны, они, как сказать, боятся всего, мне кажется, пытаются каким-то образом это и тормозить. То есть одна рука не знает, что делает другая. Одна вводит это все для упрощения, ускорения каких-то процессов, а другая тормозит, борясь с этим же прогрессом, как бы вот. Не знаю. Но знаете, что самое прекрасное, что все-таки в Государственной Думе и еже с ним есть люди, у которых светлые мысли. Вот это меня хоть кто-то законопроекты же такие кто-то вносит, кто-то их обсуждает. Нет, там прям обсуждение было. Я прям посмотрел, я видел прямо там не так, что типа раз и отказать там, либо раз и подписали, а там прям было обсуждение какое-то. То, чем должна заниматься Госдума у нас в стране.
Продолжаем эфир с участием замечательного адвоката Валентина Петрюка. Валентин у нас не просто Валентин Петрюк, а ого-го, он у нас член палаты адвокатов Ленинград, почетный член палаты
Ленинградской области.
Слушайте, а область это круче, чем Петербург? Наверное, Петербург вообще сплошная коррупция, все приближенные к власти, там вообще не пробиться.
Нет такого.
А честные адвокаты?
Нет. Адвокатское сообщество, в принципе, я считаю, достаточно честное в общей своей массе.
В хорошем смысле, это не в обидном, да.
И оно более свободолюбиво, оно как и было всегда. Мне кажется, даже в советское время были адвокаты, которые могли там какую-то свою отличную от линии
от
партии.
Да,
высказывать там. Да, конечно, их сильно загоняли в рамки, но однако очень многие же выходцы и руководители современных палат, наверное, это те, кто были и в Советском Союзе, там, да, у нас даже в палате там были люди там 30-х годов там рождения. Ну, что ты говоришь, сейчас уже там типа под 100 лет, там, под 90 они могут быть еще адвокатами.
Вот. А адвокат вообще нету какого-то срока, что в 75 лет все снимается.
Не, наоборот, даже официально по статистике Российской Федерации одна из самых, как сказать, древних возрастных профессий это адвокат в России. Потому что многие, став адвокатом, всю жизнь этим только и занимаются. И их фактически из зала суда выносят под аплодисменты вперед ногами. Это действительно так. Наверное, это прекрасно. Я не знаю. Вот. Иногда бывает, я тоже устаю сильно, но от всего этого...
Нет, мы смотрим на вас еще лет 60-70.
Я еще протяну, да? Отлично. Я очень рад. А что у нас еще? Смотрите. У нас еще на 3 года продлили окончание прав. Вот у всех, у кого в этом году заканчивались права, они могут еще 3 года не ходить и их не пересдавать, не менять. Ну вот как мораторий начался вот с ковида, он так и тянется до сих пор. То есть люди, у которых кончаются права до 31 декабря 2025 года, могут спокойно еще 3 года кататься до 28-го, не
декабря.
Меняя. Да, соответственно, но... Нет, 28-го... Года. Не декабря, 28-го года могут
до оказаться. До 27 декабря, 31 числа.
Да, да,
в смысле,
да,
27-го году. Ну, не важно.
Да, примерно так. Да. Соответственно, это хорошо. С другой стороны, те, кто получал права за границей, они обязаны были сейчас эти права либо бесплатно поменять, либо уже будут менять платно. Вот после 1 апреля у нас уже было 1 апреля, никому не верю. И вот такая вот история. Потому что я слышал и читал, сейчас есть определенная проблема в получении водительских удостоверений. То есть есть люди, которые сдают несколько раз, они понимают, что почему-то у них не получается. И что они делают? Они едут в тур, называется тур для получения водительского удостоверения. В Грузию едут, ну вот наши ближайшие республики, которые там в этом состоят либо в наших этих евразийских обществах там и прочее, прочее. Либо просто едут, сдают там на права, возвращаются сюда в Россию, меняют их на наши суверенные права и таким образом начинают становиться водителями. И, ну, так как люди организовывают туры, то я подумал, что это какая-то не единичная уже проблема получается. Вот я с ней не сталкивался, но, по всей видимости, она существует. Не знаю уж, какими категориями там у людей проблемы, потому что слышал одно... Было как-то, что, например, в Санкт-Петербурге были проблемы с получением прав у людей, опять же, с близлежащих республик, которые сюда приезжают, там, вот, почему-то.
То есть по прописке их заставляли, видимо, да?
Да, может быть, туда, чтобы они поехали, сдавали, потом здесь как бы меняли. Не знаю, с чем это связано. Вот, потом что еще? Вот для меня было интересно, и для многих слушателей, кстати, это может быть будет интересно. Например, сейчас суды заставляют проверять штрафы в автоматическом режиме, которые были вынесены. Например, объясняю, вас оштрафовали за скорость, либо за неправильную парковку автомобиля, и вы видите вот фотографию своего автомобиля, но непонятно, в чем нарушение составляет, да, как бы. Многие платят.
Ну, фотография подтверждения, что это вы.
Именно, да, 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 что да, машина-то ваша стоит, да. Ну, например, она стояла неправильно, или, а вы считаете, что она стояла правильно, и не было там знака. И вот, так вот, обращаясь в суд с обжалованием данного постановления, да, в отношении вас, суд теперь, по идее, обязан запрашивать организационные документы, как движение в этом месте организовано, какие знаки стоят. Вот, раньше это все было всегда на откупе того, кто подавал жалобу, то есть ты должен был ходатайство подать определенное, чтобы он запросил эти документы, там фотографии какие-то приложить.
А судья мог сказать, мне некогда, я и так,
да,
не
что виноват. Он говорит, я верю камере, камера же вас сфотографировала.
Это же вы.
Да, да. А как обычно, и нет оснований не доверять сотрудникам, которые либо вас оформляли, либо там, которые фотографируют, ездят, да, как бы, они не вмешиваются в сам процесс фотографирования. Так вот, ну вот, и...
А теперь,
как бы, по идее, суды должны именно выяснять тот вопрос, и действительно ли нарушение могло быть, и какие знаки там стояли. Действительно ли там был знак остановки?
Обязанность,
да, это их обязанность проверять, как бы, да. Более того, у нас сейчас появилась вот эта новомодная тема, это чат GPT, и же с ним вот эти вот нейропомощники, так называемые. И многим будет интересно, что они умеют составлять юридические документы в том числе. Я не проверял...
В смысле ходатайства, например?
Любые жалобы, ходатайства, исковые заявления. И вы знаете, я лично не пробовал, но по общению там с другими людьми, они их составляют вполне нормально. То есть если вот знаете, в чем была основная проблема? Например, люди говорили, я не буду обжаловать никакое постановление ГАИ, потому что мне надо нанять адвоката или юриста, это дорого, потратить деньги, время и прочее. Так вот, и я всем советую, вы можете просто поставить себе этот нейропомощник, либо в Яндексе и Гугле они сейчас существуют, ввести ему этот запрос, что надо составить там такую-то
бумагу. То есть бумагу, напиши жалобу по поводу моего штрафа от такого-то числа, по такому-то адресу, и прямо он напишет.
И прямо он напишет, да, юридически правильно достаточно, и можно будет ее подать, и процесс сам запустится. Ну, потому что чтобы это не спускалось с рук, потому что многие этого не делают, потому что считают, что это... То ну, их время дороже, их время дороже, чем заниматься обжалованием 500-рублевого штрафа. И только принципиально этим занимаются, например, да, либо кто может это сделать.
А на ваш взгляд, растет количество людей, которые вот принципиально, или наоборот, общее уныние?
Мне кажется, общее не меняется, вот никак не меняется. Потому что я лично сталкиваюсь, ко мне вот знакомые какие-то, либо знакомые знакомых обращаются, очень много вопросов, связанных с платной парковкой. И были даже разъяснения, что вот эти, вот знаете, если у тебя заканчивается время, например, было оплачено до 15.00, а ты не успел продлиться и заплатил в 15.01.
Так.
И
получается разрыв, да?
Одна минута разрыв. И тебя, например, машина вот проехала именно в это время. И тебя штрафуют. С одной стороны, получается, это какой-то бред. Ну, то есть ты оплатил до 15, и с 15 до 16 потом, да, 30 секунд тебе, ну, вот разрыв был.
Ну, просто не повезло.
Да, да. Ну, а тебя штрафуют на полную сумму, на 3000 рублей, как бы. И официальное разъяснение есть вот этой вот дирекции по безопасности дорожного движения, там в Питере, кто он с паркоматами занимается, что, типа, вы должны переставить машину на другое место и там уже тогда оплатить. И многие на это попадаются, да? Или, например, бывает...
Подождите, я не понял.
А ты обязан машину убрать с этого места. Если ты оплатил
тогда до определенного времени... Тогда под вопрос, момент.
Да.
А что фиксирует паркоматная машина? Она фиксирует...
Место и время.
Место вплоть до метра? То есть я переставлю сейчас...
Да. Если вы переставите прямо через одно место, либо проедете чуть подальше там, то все.
А мне казалось, что вот вся улица...
Нет, это не так.
То есть, например, вот эти варианты, что я, предположим, поставил на 15 минут бесплатных в начале улицы, в 14 минут я пришел, переставил на 10 метров...
В конец у вас пойдет заново 15 минут.
Нет, ну, мне кажется, нет.
Да как это...
Слушай, это очень важный момент.
К следующей нашей программе я этот момент разъясню. Я не люблю как бы голословно о чем-то заявлять и врать, говорить, да? Я этот момент разъясню. Слушай, но по моему мнению глубокому, что вот ты проехал через два автомобиля в свободное место, это называется, ты переставил.
Нет, мне кажется, что у нас все более зло, потому что машина объезжает квартал домов, например, в центре города, она кругами водит. И вот она увидела в своем районе машину, зафиксировала номер к себе в базе, в компьютер закинула номерной знак. И вот она 15 минут, значит, прошло, он опять проезжает мимо и видит, не убрал, все, штраф.
Нет.
А неважно, где она стоит.
Насколько я... Вот я не попадался ни разу лично, я не видел этих вот, ну, для себя, не обращал внимания. Мне кажется, что там даже есть геометка.
Она есть, но она очень общая, мне кажется.
Ну, как она общая? У нас в городе до метра определяет, метр там полтора-два точности.
Тогда
этого.
Смысл пропадает вообще в платной парковке, потому что
почему?
Я могу переставляться каждые 15 минут.
Вам этим надо заниматься. Да. Вот и все, да. Но мало кто таким занимается. То есть обычно люди пришел, машину бросил и этот не бежать туда, ее переставлять.
Давайте уж раз.
Вот, я не договорил. Да. По поводу штрафов-то. И многие, попадаясь там на другие забавные вещи, когда они говорят, да я же оплатил, ему прилетает штраф, и даже за штраф 3000 рублей люди не хотят писать жалобу, никуда обращаться. Ни в суд, ни в руководство вот этой вот дирекции. Хотя сейчас у них даже есть какая-то упрощенная форма, можно прямо через интернет там как-то ее найти, обращение составить, что я тогда, чтобы они перепроверили назначение вам штрафа, а даже люди этим не хотят заниматься. Но вот...
Слушайте, а если я, это, мне кажется, в тему сюда же, встал и в эту самую, как она называется, запарковался в неправильном месте, но закрыл номерной знак.
Ну, вот...
Грязью, там, снежком.
Да, да. Вот в Москве за такое могут эвакуировать машину, а у нас в Санкт-Петербурге нет. Вводили специально обученных людей, которые ходили и снимали... мешающие обзору номера предметы, да. Потом люди стали писать жалобы, что якобы вы трогаете чужую вещь, ну, как бы право собственности нарушаете. Ну вот. Тогда они стали ходить с такими планшетами и фотографировать там спереди, например. Обычно например, паркуются мордой к тротуару, да, и получается задний номер закрывают, а передний нет. И стали ходить пешеходы вот из дирекции и фотографировать такие автомобили, и им штрафы приходят уже, ну, просто они номер другой фотографируют. Либо также убирают эти мешающие предметы, либо их снимают и ставят обратно. Но фотографируют, и тоже штрафы прилетают.
Они вызывают полицию?
Нет, у нас полиция...
Нарушение.
Нет, а у нас полиция... Вот знаете, в чем фишка? Если ты поставил под знак, то приедет эвакуатор и увезет тебя... на штраф стоянку.
Как нарушителя.
Да, как нарушителя права дорожного движения, да. А если ты ставишь автомобиль на место, предназначенное для платной стоянки или парковки, да, и ты не платишь, то сотрудники ГИБДД тебя никуда не увозят. Тебе приходит штраф именно за то, что ты не оплатил эту парковку, а не за то, что ты здесь неправильно стоишь. Это очень странная такая конструкция, на самом деле, получается. Но факт остается факт. Тебя никто, сотрудники ГАИ к тебе никакого отношения не имеют вот в этом случае.
Я однажды стою в пробочке, и рядом равняется красивый здоровый Форд, такой полицейский. И, значит, инспектор так смотрит на меня, но я на него. Значит, он опускает стекло и говорит: «Мужчина, вы ничего не хотите мне сказать?»
Так.
Я говорю: «А что такое?» И он мне так начинает злиться так: «То есть вы не понимаете, почему я рядом с вами остановился?» И тут я вспоминаю, что я заезжал там, ну, неважно, магазин там знаком, и поставил сзади визитку, закрыл цифру. «А что у вас сзади?» спрашивает он. И тут я вспоминаю, я говорю: «Ой, слушайте, да-да-да, все вино». И он так поднимает стекло и так злобно на меня посмотрел, типа: «Убью в следующий раз». Вот, это к вопросу о том, что ГИБДД это не волнует.
Мне кажется, волнует. Вы уже понимаете, одно дело, когда машина стоит, а тут-то вы уже двигались.
Да.
Но за это сразу можно получить лишение водительских прав.
А, так вот я про это и спрашиваю.
Да.
То есть, если меня нет, а просто машина стоит. На ней номер закрыт.
Да. Вы можете снять номера, вы можете даже, насколько я помню, нет, поставить чужие нельзя. Но вот в движении номера должны быть на установленном законом месте.
И читаемы.
Ты, например, вот раньше была история. Машина попала в ДТП, переднего бампера нет, места, куда его вешать, нету. И человек, например, под переднее лобовое стекло номер поставил, и он думает, что он не нарушает, что якобы номер-то виден, его можно прочитать, есть. Но он установлен не в надлежащем виде. Вот недавно ко мне, кстати, клиент обращался. У него праворукий грузовичок маленький, японский, и у него специально отведенное место для номера квадратного, но не с левой стороны по ходу движения, а с правой. И тут получается, как бы, с одной стороны есть нарушение, что не на той стороне по симметрии поставлен этот номер, с другой стороны получается, что он все равно номерной знак поставил на предусмотренном производителем месте, как бы. И вот ему составили протокол. Но в итоге, я так понимаю, его потом аннулировали. Ну, то есть он говорит: а куда я ставить-то должен? Типа, я не могу просто дырок насверлить и прикрутить. Также была, помните, проблема, когда до введения официального этих номерных знаков маленьких,
да,
квадратных,
с мотоциклами,
да, все вешали либо тракторные огромные права, а у автомобилистов была вот эта тема американских машин, у японских квадратные номера изначально, и площадка квадратная для этого сделана. И туда, для того, чтобы поставить номерной знак прямоугольный,
чтобы надо он еще подсвечивался.
Надо было делать переходники. А потом выяснилось, что переходники, например, многие делали как? Две дырки сверлили в номере и попадали на штраф и на лишение, потому что нельзя номерные знаки никак видоизменять. Нельзя дырки сверлить там. Есть установленные дырки по краям, и только в них должен быть установлен
Давайте
номер.
Давайте мы это попробуем осознать под музыку. Вам что напоминает эта музыка? Благословенные 80-е?
Действительно, да, я считаю так, потому что Майкл Джексон все равно икона, легенда, как бы к нему мы ни относились, так или иначе, он человек, который создал себя сам с помощью там родственников, да, ему там отец, кажется, у них вся семья же была,
семья
у них, ну и отец хотел, чтобы, да, вот он, но, да, вот поп-идол определенных возрастов и прочее.
А было у вас в юности не очень нравился, ну как-то... И только с возрастом приходит осознание величия. Вот просто вот у меня вот это сплошь и рядом.
Да?
Мне не нравился в детстве, например, там, условно говоря, Муслим Магомаев. Я не помню, знаете ли вы?
Я знаю его.
И мне как-то казалось, ну, не из каждого там. И Ленин такой молодой. Вот это вот все. А сейчас прошли годы, и ты понимаешь, какой голос прекрасный.
Вот и об этом, да, я тоже хотел вам сказать. Вот я люблю слушать разную музыку, но... Я, знаете, как это, люди, меломан, который слушает и то это, то есть я не в какой-то определенной там жанре слушаю только музыку, да, потому что когда я был помладше, я слушал электронную музыку, какого-нибудь там скутера, мода, вот что-то такое, да, А когда я стал постарше, я уже... А там в основном не голос, там в основном именно сами ритм, биты, музыка, ритм, да, то есть транс какой-то, что-то такое. А потом я стал уже вслушиваться, ну вот, как вы сказали, там, Муслим Магомаев и же с ним, да.
Modern Talking, яркий пример. Да. Надоел до смерти в какое-то время, а вот сейчас иногда так попадается, и думаешь, какая музыка шикарная.
Да, да, и, ну, по сравнению с тем, что в современном, в современной эстраде творится, да, ты понимаешь, что тогда именно были голоса, люди-голоса.
Валентин,
были,
вы только что прошли проверку, да, все, зачислено к лику святых.
Хорошо.
Поехали по вопросам. Вот стандартные вопросы. Какие основные проблемы, юридические именно проблемы, возникают у водителей после аварии?
После аварии, ну, во-первых, грамотное и правильное оформление ДТП. Если ДТП случилось, вы... В любом случае составляется схема ДТП, вы там расписываетесь, смотрите. Очень многие не делают фотографии ДТП. Они думают, что не надо,
Европротокол
сделал. Вот у многих, кого не спросишь, там посмотреть повреждения, расположение транспортных средств, где осыпь, например, произошло, первичный контакт можно всегда установить. Да? Потом бывают какие-то проблемы. Либо, например, очень часто вот, в будущем обращаются к тебе страховая компания за доплатой, например, в связи с тем, что повреждения более серьезные расписаны, чем, например, вы считали были в ДТП. И можно установить, действительно ли и в ДТП у него пострадала там дверь, например, там, или там фара. Или это было до, и это просто вписали тебе в ДТП. Вот такая проблема бывает.
А такое же тоже, наверное, практикуется.
Конечно,
да?
Практикуется сплошь и рядом, я думаю, вполне. И не, как сказать, и людьми самими, владельцами автомобилей, так и страховыми компаниями.
Они, слушайте, например... а если вот такой человек нехороший и говорит вас, окажите мне юридическую помощь, вы адвокат, а вы понимаете, что он тут вмятину, эту вот это, да, жульничает. Ну... Вы как, вы говорите, брат, спасибо, не буду, или как?
Нет, всегда по-разному, я всегда пытаюсь выяснить правду, потому что если человек мне изначально врет, и ты видишь, что он говорит неправду, то ему и оказывать юридическую помощь очень сложно.
А если он говорит, я вас в долю возьму, давайте мы
сейчас... по всей видимости, у меня глаза честные, мне такого не предлагали. Потому что у меня были, например, сомнения, ко мне обращался человек, у которого сгорел автомобиль в ДТП, полностью, ну то есть у него полная утрата.
Тотал,
да. И ему отказывает страховая в выплате, считая его мошенником. Ну и у него вот некоторые пункты, они типа совпадают. Ну у него там типа автомобиль был застрахован на сумму больше, чем по рынку стоит этот автомобиль. Каким-то образом, да. А машина сгорела там через непродолжительное время после оформления этой страховки. До этого страховки не было, там типа каска. Ну это есть такие пунктики, которые могут указывать на то, что... Это был определенный такой вид мошенничества, даже когда страховали дорогие автомобили и что-нибудь с ними делали, чтобы получать страховку максимальную, например, приближенную к стоимости данного автомобиля. Но сам автомобиль, например, не утрачивался. Но тут он сгорел, да, полностью. Но мы же не знаем, по какой причине. Поэтому, ну, вот были вопросы, и мы с ним не продолжали никакую работу, но вот на консультацию ко мне такое приходило. Действительно, бывает такое. Бывает, люди добродушно заблуждаются, вот так я могу сказать. То есть попали в ДТП и считают себя просто правыми. Нет, это неправильно. Я вот там поворачивал по правилам. Там, вот часто бывает, знаете, у нас поворот налево ты должен совершать из крайней левой полосы как можно левее. Да? Так вот, человек иногда считает, что он может повернуть, например, там с середины, а это не так. Он должен все равно прижиматься к либо сплошной линии, которая нарисована, либо к осевой линии, то есть максимально лево. Там так просто в правилах дорожного движения так написано. Его делают виноватым, потому что у него радиус разворота другой. То есть он, например, ДТП попал, и эксперт может примерно по положению автомобиля конечному, да, например, по следам определить, какой был именно радиус поворота. То есть ты, когда люди, например, говорят, я взял специально проект правее, ну, там, знаете, сделал такой, этот, как сказать, контрруление рулем, вот так я могу сказать, автомобиля, да, для того, чтобы у него уменьшился радиус разворота, и он попал, например, там, сразу в определенную полосу налево. Вот это тоже видно. Ну и второй, какие проблемы людей, попавших в ДТП, это получение страхового возмещения, естественно. Сейчас с ним, мне кажется, стало немного получше, в плане того, что страховые компании почти всегда выплачивают деньги, но вопросы, связанные с размером, вопросы, связанные с ремонтом автомобилей, то есть там каких-то новых особенно, и на которых есть там КАСКО, ОСАГО, это всегда остается. Ну и вот злободневная тема — это лица и люди, которые не делают страховки. Таксисты, каршеринга, слава богу, хотя бы всегда страховка есть всегда. Вот в этом хорошо. А у таксистов у многих нету.
Ну да.
А, вот сейчас вот ждем, когда же наконец-то нас по камерам будут штрафовать всех. А, кстати, с этого года можно ставить автомобили, вот сколько мы об этом говорили, ставить на учет без полиса ОСАГО. Многие этим будут пользоваться. С другой стороны, непонятно как, потому что тогда ты машину должен привозить на эвакуаторе, по идее. Но посмотрим, посмотрим.
Ясно. Следующий вопрос. Я извиняюсь, я прямо,
да, так, это же прямо
академически. А в каких случаях обязательно следует обращаться к вам, к адвокату?
Ну, когда вы не согласны с чем-то, и прямо у вас внутри что-то клокочет, и вы считаете себя правыми.
Нет, я думал, вы скажете, что вот если, предположим, ДТП с пострадавшим, и чтобы потом задним числом на тебя не наехали и так далее, лучше получить вот какую-то консультацию, оптимально адвоката.
Это те вопросы, которые всегда требуют по юридической помощи. Но я имею в виду, что, например, любые вопросы, связанные с жертвами, с вредом здоровью, хотя бы проконсультироваться. Я не говорю, что там что-то надо будет делать, но проконсультироваться желательно, потому что люди приходят, например, так там опрашивают сотрудники полиции или следователи, не дай бог. Они никогда с ними не общались, они не знают, как себя правильно вести. Их можно рассказать любые сказки и истории. Сказать, что вот здесь вот вы обязаны поставить подпись, вы обязаны мне, например, дать показания. А вы даже по административке имеете право не свидетельствовать сами против себя. Вы имеете право, попав в ДТП, не давать объяснения сразу. Вы можете быть, не знаю, вы могли бы удариться, вам могли дать какое-то лекарство, что вам, ну, а вас в этом состоянии опрашивают, что вы там наговорите, как вы это все вспомните, вообще непонятно. Это частая проблема. Вот, потому что первоначальные показания, когда появляются, потом их очень сложно, так сказать, убирать, если это было не так, там, доказываемой экспертизой, что он ошибся, он там не крутил рулем, он только тормозил. А он, например, в первичных объяснениях пишет, что я пытался, например, там, уйти от ДТП и крутил рулем.
Да. Ну, вот,
поэтому, конечно, обращение к юристу необходимо в таких случаях тяжелых. А в обычных, говорю, только когда вы считаете, что вы правы.
Ну, ясно. Давайте в завершении уже программы. В целом, можно ли испытывать некий оптимизм? И что нужно сделать для того, чтобы быть оптимистичным и не бояться неприятностей? Ну, я имею в виду, может, продолжите некий список, скажем, не ездить пьяным, например, ездить при хорошей видимости.
Да-да-да. Это мы, на самом деле, практически каждую передачу с вами об этом говорим.
Ну, да.
Да. Не терять бодрости духа. Что тут еще можно посоветовать людям? По поводу стандартов, советов, они, тот, кто нарушает, они ему не помогут, а тот, кто не нарушает, он этого никогда делать и не будет. Поэтому универсальных таких систем у меня нет, у нас на самом деле. Вот, честная пионерская.
Окей, и напоследок, вы уже сезон открыли, нет еще?
Нет, еще не открыл.
Когда планируется?
Я не думал над этим вопросом, но я абсолютно точно знаю, что я открою сезон до 26 апреля, потому что 26 апреля у меня будет выезд в Москву, и там день рождения клуба «Весп». У нас
точно
официально пригласили туда, точно, и точно большой слет будет в общероссийский там или московский, я уж не знаю.
В Петербурге нет такого, да?
В Петербурге есть свой клуб «Весп», я знаю, но я в нем не состою.
Ага.
Я общаюсь немного с другими людьми, которые тоже катаются на скутерах. Вот, у них тоже есть там определенный клуб. Я, кстати, их постоянно пытаюсь как-то позвать, чтобы они что-нибудь тоже рассказали. Интересно, они там есть увлекающиеся люди, которые собирают эти скутеры, разбирают, что-то новое придумывают.
Да.
Прям интересно. Но вот в Москве это как-то более какая-то дружная история. Вот, и скутеры у них там есть прям вообще безумных денег стоящие, там, как автомобили.
Только остается пожелать успехов в труде и мирной жизни. Да,
и хорошо открыть сезон, естественно, всем в том числе.
Да, наверное, давайте мы на этом и закончим на сегодня. Спасибо вам большое, что пришли.
Спасибо,
и
Александр.
Ждем всегда. Мне кажется, любой такой эфир, он всегда, всегда познавателен для нас, по крайней мере. Так что удачи нам всем, счастливо и
да,
до свидания.
Спасибо всем, всем пока.
До свидания.
Моторадио представляет.